Радио Прага. Новости.
Премьер Порубек остановился по дороге в Токио в Екатеринбурге. Чехия поможет Азербайджану с ремонтом дорог. Фильм Петра Зеленки россиянам нравится. Премьер-министр Чешской Республики Ежи Паробек, самолет которого произвел техническую остановку в аэропорту Колцово по пути следования из Праги в Токио, встретился с свердловским губернатором Эдуардом Росселем. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества. Россель и Паробек высоко оценили работу совместной рабочей группы, которая образована правительством Свердловской области и Министерством промышленности и торговли Чешской Республики. Очередное заседание этой группы пройдет осенью этого года в Екатеринбурге, в ходе которого будут обсуждаться новые направления совместной деятельности. В том числе участие чешских компаний в создании Евроазиатского транспортно-логистического центра в Екатеринбурге, проработка вопроса о строительстве автомобильного завода «Шкода» в Свердловской области, а также сотрудничество в создании совместных предприятий в сфере лесопромышленного комплекса и ряд других направлений. Чехия предоставит Азербайджану кредит для реконструкции автодорог. В частности, отремонтирован будет азербайджанский участок трассы Баку-Ростов. Данное кредитное соглашение подписано Министерством финансов Азербайджана и Экспортным банком Чехии. Участок автомагистрали от Баку до российской границы составляет 208 километров. Экспортный банк Чехии выделил 180 миллионов долларов, еще 100 миллионов долларов предоставил Европейский банк реконструкции и развития, отметил глава департамента Министерства транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов. Множество положительных отзывов собрал на 27-м московском кинофестивале фильм чешского режиссера Петра Зеленки «Хроники обыкновенного безумия». Картина Зеленки, повествующая о череде абсурдных ситуаций в жизни водителя грузовика Петра, одна из 17 работ, входящих в конкурсную программу фестиваля. Эта история такая милая и трогательная, что уже с первого кадра мы понимаем. Чехия нам территориально и по менталитету ближе, чем Голливуд, написала о фильме Зеленки московская газета «Известия». Победители в конкурсной программе фестиваля будут объявлены в воскресенье. Городской суд Праги принял решение о допустимости с юридической точки зрения выдачи российского предпринимателя Олега Орлова правоохранительным органам Украины. Окончательное решение о возможной экстрадиции примет чешский министр юстиции. Орлов подозревается в незаконной торговле военной техникой. В августе прошлого года его задержала чешская полиция на основании международного ордера на арест, выданного Киевским судом. И в конце выпуска о погоде. В Чехии облачно, температура воздуха днем до 24 градусов Цельсия. И это все новости. Выпуск новостей подготовил Либор Кукал.
В эфире «Радио Прага» в студии Антон Каймаков. Мы начинаем радиогазету. История с побегом подозреваемого в преступной деятельности миллиардера набирает обороты. Премьер требует серьезного наказания виновных и намекает об отставке президента полиции. Минувший понедельник в Чехии отмечали День беженцев. Закончился праздник еврейской культуры фестиваль «Девять врат». В этот раз главными гостями фестиваля были театральные коллективы из России. В сегодняшней исторической рубрике мы вновь обратимся к теме войны. 2005 год стал годом 60-летия освобождения Чехии от фашизма. Об освобождении Праги в рубрике Михаила Лаштовички вспоминает бывшая учительница, пражанка Ольга Вольфова. Вы слушаете «Радио Прага». В истории побега чешского миллиардера Радвана Крейчижа появились новые детали. Возникло подозрение, что причиной неудачного ареста Крейчижа стала халатность полицейских. Премьер-министр Иржи Парубек требует наказать виновных. Подробности у Ольги Калининой.
Чешский миллиардер Радован Крейчиж, который подозревается в мошенничестве и подготовке убийства, возможно, сбежал из своего дома во время ареста еще более прозаическим способом, нежели сообщалось раньше. Газета «Лидова новина» со ссылкой на свои источники утверждает, что во время обыска, который проводило 10 следователей, он мог свободно передвигаться по дому, разговаривать по телефону, беседовать с членами своей охранки и мажордомом, который позднее помогал ему скрыться. У Крейчиржа оставались все ключи от дома, и, следовательно, он мог войти в любой подходящий момент, открыть гараж, сесть в машину и, так сказать, исчезнуть по-английски. До этого управление полиции утверждало, что Крейчиржу удалось покинуть дом через окно в туалете. В настоящее время миллиардер находится за границей. Ныне премьер-министр Чехии Ержи Парубок требует строгого наказания полицейских, которые участвовали в операции.
В разговоре с министром внутренних дел я потребовал, чтобы он и президент полиции сделали выводы по поводу своей личной ответственности и по отношению к людям, которые принимали участие в аресте. Некоторые сотрудники будут понижены по служебной линии или уволены из рядов полицейских.
Представитель оппозиционной гражданско-демократической партии Ян Видим приветствовал бы и снятие с поста президента полиции Ержи Коларжа.
Господин Коварж является хорошим полицейским и мог бы стать отличным руководителем областного отделения, но не оставаться президентом полиции. Это должность на 3 уровня выше его способностей. Я считаю, что в отставку он должен был подать давно, не обязательно в связи с делом Крейчиржа.
На следующей неделе, во вторник, дело Крейчиржа рассмотрит и Комитет по обороне и безопасности Нижней палаты парламента.
Двадцатого июня в Чехии отмечался Международный день беженцев, главными организаторами которого стали Чешские общества помощи и защиты прав беженцев. Как прошел этот день празднования, об этом и некоторых других моментах из личных историй беженцев в материале Татьяны Кругловой.
На акции, приуроченной к Международному дню беженцев, я побывала с Евгеном Сидориком, являющимся председателем Союза белорусов за границей. Сам он уже 3,5 года ждет окончательного рассмотрения его дела по получению статуса политического беженца. Нашим глазам предстала жалкая картина. На огромном поле, так называемой Литенской плани, одиноко стояла сцена, а рядом пристроилось несколько палаток, в которых едва угадывалась какая-то деятельность.
Очень показательная картина, где стоит несколько палаток, стоит сцена, и вокруг палаток ходят только организаторы. Самих у беженцев, которых в Чехии несколько тысяч, даже 1% нету, то бишь пустая площадка. Для меня это было неудивительно. Это сделано все как бы в чешской традиции, к сожалению. Вот традиции именно от организации таких мероприятий, которые относятся к чезинцам. То бишь, в основном все делается для галочки. В этом я уже убедился, и вот в этом даже факт, сегодняшний факт этого мероприятия подтверждает мое убеждение.
Наверняка и Евросоюзом, и правительством Чехии были выделены на это немалые средства, потому что по программе эта акция должна была быть достаточно обширной и насыщенной. С 10 утра до 10 вечера предполагались национальные танцы, музыка, песни, показ мод, выставка картин. Но ничего этого мы не обнаружили. Кроме стенда с фотографиями и тихо играющей бразильской музыки, ничего не было.
Хочется задаться вопросом, да, действительно, для кого это сделано. Это все зависит от организации. Во-первых, сегодня будний день, да. Поскольку это вчера был выходной день, это можно было сделать действительно вчера. Если задавались целью, чтобы действительно отпраздновать такой день, то это, конечно, можно было сделать и с какой-то рекламной кампанией, с подключением каких-то организаций, которые здесь находятся, да, как, например, наш связь борцов за межи, или организации украинской инициативы, и чеченской организации. Мы по этой узнали только потому, что имеем приватные контакты с работниками того же АПУ или Amnesty International, можно сказать, случайно.
Традиция празднования этого дня в Чехии появилась совсем недавно, со вступлением Чешской Республики в Европейский Союз. Еще 2-3 года назад подобной масштабной акции, как планировалось, не было. Но судя по тому, что мы увидели, организаторы решили провести это мероприятие лишь для себя – показать свою деятельность, отчитаться перед работодателями и не более того. Эту тему мы продолжим в одном из ближайших выпусков радиогазеты.
Обзор прессы на волнах радио «Прага». Газета «Млада фронта Днес» опубликовала данные о дороговизне городов мира. По сравнению с прошлым годом, чешская столица поднялась на 20 ступенек и оказалась на 28 месте. Это означает, что в Праге жить дороже, чем, например, в Мюнхене, Брюсселе или Лос-Анджелесе. В Праге расходы на жизнь всего на 11% меньше, чем в Нью-Йорке, с которым сравнивает все остальные города компания, проводившая исследования. Самый дорогой город мира – Токио, на втором месте – Осака, а на третьем – Лондон. «Для науки лучше бедность, чем сытая жизнь, которая убивает мысль», процитировал мысль философа Йозефа Поппера чешский президент Вацлав Клаус на встрече с учеными в Академии наук. Особенно молодым ученым не должна мешать нужда в начале их карьеры. Президент сказал, что ему нравится цитата, что, по его мнению, в стране, которая выделяет мало средств на науку, не обязательно должны вестись плохие исследования. «Но я считаю, что чем больше средств, тем лучше результаты», — ответила главе государства директор Пражского института экспериментальной медицины Ева Сикорова. Как сообщает Лидова Новина, президент Чехии во вторник был приглашен на осмотр двух самых значительных чешских научно-исследовательских отделов. Счета тысяч чешских граждан оказались под угрозой. Компьютерный вирус, который пришел в Чехию из США, заставил банки начать обмен банковских карт уже тысячи клиентов. Но это не окончательное число. В соответствии с информацией газеты «Право», в непосредственной опасности находятся счета тех клиентов, которые в течение последнего года осуществляли оплату служб и товаров непосредственно в США. Мир высокой духовности и культуры не может позволить себе исчезнуть, раствориться в сегодняшней Европе. Духовная и культурная сила, созданная в сердце Европы в прошлом в рамках чешско-немецко-еврейского сосуществования, является сильной традицией, которая влияет на нас и сегодня и позволяет черпать из нее до наших дней. Таково мнение венгерского посла в Чехии Иштвана Саба, одного из патронов 6-го международного фестиваля «Девять врат», в воскресенье завершившегося в Праге. Тему продолжает Ларета Вашкова.
Главной темой нынешнего фестиваля является русская еврейская культура. Организаторы фестиваля, стремясь напомнить о катастрофических последствиях антисемитизма, сосредоточились на окончании Второй мировой войны. В прошлые годы фестиваль посвящался израильской и аргентинской, а также чешской и немецкой культурам. В этот раз для знакомства с представителями еврейской культуры в России директору фестиваля Павлу Халупе пришлось отправиться в Москву. Мы спросили Павла Халупы, какими критериями он руководствовался при выборе участников «Девяти врат».
Ну, как я приходил в первый раз в театр в Никитские ворота, это очень мне нравилось. Спектакль людей. Как я потом говорил с Марком Розовским, ну, это был мой человек. Но мы говорили о театре так... Ну, я вспоминал на Чиногерни клуб в Праге, потому что эта поэзия этого театра у Никитских ворот мне очень-очень нравилась, очень мне близкая с Чиногерни клубом, который я любил. Ну, потом я пошел в театр «Шалом».
Театр «Шалом» является единственным еврейским профессиональным театром в России и был открыт в 1988 году. Но предпосылки к его существованию были гораздо раньше. Уже в 1919 году Грановский в Петрограде основал первый государственный еврейский театр. Сегодня «Шалом» стремится показать наиболее актуальные проблемы жизни евреев в России и за рубежом, и это вызывает в публике неподдельно живую реакцию.
Там... Они мне показывали два спектакля, испанскую балладу и спектакль «Поршер новая рыба». Репертуар этих театров очень различный, но я хотел эти два театра в Праге пригласить на фестиваль. Это очень хорошо для зрителей, которые приходили здесь в Праге.
Говорит Павел Халупа. Фестиваль, впечатлениями о котором в ближайшей рубрике «Богема» с вами поделится режиссер Марк Розовский, завершился в воскресенье исполнением песен на русском языке и идиш.
Во вторник в Праге выступил один из признанных королей поп-музыки – Элтон Джон. Концерт легендарного британского композитора, певца и пианиста проходил в рамках его международного турне. На концерте «Звезды» побывала Ольга Калинина.
It's too hard slaving into separation.
Около 10 тысяч зрителей пришли на стадион «Саска-Арена» для того, чтобы увидеть и услышать автора и исполнителя песен, которые покорили весь мир. Вчерашний вечер был посвящен не только лучшим хитам Элтона Джона, но и песням из его нового альбома «Peachtree Road» – «Персиковая аллея». Встреча чешской публики со своим идолом, музыка, вокал и манера исполнения которого остаются уникальными, несмотря на суровый диктат времени и моды, состоялась спустя 21 год. Именно тогда Элтон Джон выступил с сольными концертами в Праге и Остраве. Ныне он пел и играл также в сопровождении своей музыкальной группы и хоспел-хора.
Среда кулинарная.
В прошлых нескольких выпусках «Кулинарной среды» мы только пили. На повестке дня были прохладительные и бодрящие напитки. Но, как говорится, пора и подкрепиться. Сегодня я предлагаю вам добавить к кулинарным рецептам еще одно рыбное блюдо. Для рыбного пира лучше всего, конечно, не мороженое, а свеженькая, собственноручно пойманная рыбешка. В нашем случае речная, так как мы будем готовить линя. Но только во время рыбалки, пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предосторожности, чтобы за желание полакомиться вкусным блюдом вы не заплатили собственной кровью. Конечно, речные рыбы не акулы, и остаться без ноги вам не грозит, но речная рыба тоже иногда нападает на человека и хорошенечко кусается. Именно это в прошлом году произошло с Каролиной Келлиновой. Во время купания в ее ногу вцепилась щука. Правда, это исключительный случай, которого чешские рыболовы не помнят. Столь же редко на человека может напасть еще и сом. Редко, но метко. Так как челюсти сама настолько сильные, что он может сломать и небольшую кость. А теперь к кулинарному рецепту. Мы будем готовить линя. Линь, тушеный на сливочном масле. Возьмем килограмм живой рыбы. Рыбу забьем и кровь сцедим в миску. Чтобы проще очистить линя от чешуи, опустим рыбу на минуту в кипящую воду. Потом ее разрежем на порции, посолим и оставим отлежаться в холоде в течение часа. В кастрюле разогреем 100 грамм сливочного масла, на котором обжарим отдельные порции рыбы. Две луковицы разрежем пополам, воткнем в них гвоздику и добавим к рыбе вместе с цедрой лимона и 200 грамм очищенного корня сельдерея. 15 минут тушим под крышкой, потом кусочки линя перевернем и припорошим 2 столовыми ложками муки. Сцеженную рыбью кровь смешаем с 1/4 литра отвара из горошка и 2 столовых ложек уксуса. Соединим с рыбой и все вместе варим еще 5 минут. Перед подачей к столу соус процедим. Ну и все. Приятного аппетита! И вновь воспоминания об освобождении Праги. Михаил Аштовичко беседует с Ольгой Вольфовой.
Месяц тому назад мы вспоминали 60-ю годовщину конца Второй мировой войны. По всех средствах массовой информации прозвучали самые разнообразные воспоминания и комментарии к истории, однако много до сих пор осталось невысказано. Каждый свидетель, каждый участник воспринимал исторические события по-своему, поэтому каждое свидетельство является ценным. В сегодняшней исторической программе мы решили представить великую эпоху глазами одной из простых пражанок. Ольга Вольфова, бывшая преподавательница в средней школе русского происхождения, переживала освобождение Праги в одном из кварталов на окраине города. Мы попросили госпожу Вольфовой вспомнить, где она провела революционный конец войны.
Мы жили на окраине города, я до сих пор живу в том же районе. Так что у нас все это проходило немножко иначе, чем в центре города, чем в заселенных районах. К нам, значит так, 5-го, да, в субботу 5-го, в 12:30 дня, мы слушали радио, конечно, у нас радио работало все время. Мама гладила мне юбку, чтобы вечером идти в церковь, потому что это восстание совпало с нашей Пасхой православной. Папа был болен, Так что, когда было воззвание строить баррикады, папа не смог пойти. И в понедельник, когда пришли власовцы, папа с ними, конечно, еще в домашнем одеянии беседовал через окно. Мы жили на первом этаже, так что контакт был близкий. И папа, конечно, с власовцами беседовал, спрашивал, как выступали ли они, шли ли они с фашистами. Они говорили, нет, что они никогда против своих не стреляли, и что, значит, они отделились от немцев. И когда услышали воззвание Праги, чтобы пришла Красная Армия на помощь, так они решили прийти Праге на помощь. И они действительно Прагу спасли. Но это было в понедельник рано утром. А в понедельник к вечеру пришла за папой Красная Гвардия чешская, чехословацкая, с тем, что какая-то соседка напротив сказала, что папа возбуждает власовцев против чехов. На следующий день, во вторник, значит, папа был под арестом у чехов, а в среду утром пришла Красная Армия. Власовцев словили и постреляли здесь же у нас на горке, а папа остался там в заперти с немцами. Так что в среду утром... Их, конечно, не кормили. Так что я ходила... Мне было 14,5 лет, и я ходила, папе носила еду каждый день. И вот в среду 9 утром я вышла с котомочкой, с едой для папы, и вдруг вижу, идут советские танки. Это было ужасное самочувствие, бешеный страх. Что будет? Что будет с папой? Но папу вечером привел один гардист, чех, привел домой, и на этом все закончилось. В пятницу 11-го за папой пришли советчики. Он там просидел 3 дня и, к счастью, вернулся. Так что вот это мои такие самые большие впечатления от освобождения. Конечно, мне было 14,5 лет, меня родители никуда не пускали. Так что все эти празднества, танцы, все этого я не видела. На нашей улице этого не было, а в город меня не пускали.
А как вы воспринимали первые послевоенные годы?
В 47-м году мне было 16,5 лет. Я родилась в ноябре месяце. Так что, говорю, меня никуда не пускали. Я была маленькая. Некоторых пускали, меня не пускали. Так что я... этих 3 лет, когда было немножко свободы, и когда была какая-то надежда, что, может быть, что-нибудь будет, потому что о ялтинских договорах, конечно, нас не информировали, так я от этого ничего не имела, потому что я была маленькая. А в 48-м году, когда, значит, было, ну, пуч, или как это назвать, большевистский, конечно, мы были в отчаянии. Я ни в каких демонстрациях не участвовала, я была маленькая, меня никуда не пускали. А только помню, как я сидела полчаса в троллейбусе на углу Вацлавской площади и Щепанской улицы и ждала, когда кончится забастовка. И другого я ничего не видела, потому что мы жили, говорю, на окраине, и там было все спокойно.
А когда вы заметили первые перемены в будней жизни после коммунистического путча?
Я училась в советской школе. Значит, нашу русскую гимназию закрыли, и в декабре месяце открыли советскую среднюю школу в Праге. Так что там мы учились вместе с детьми посольских и консульских работников. Я училась в одном классе с дочкой посла Зорина. 3 года, значит, 7-й, 8-й, 9-й класс, мы спокойно были под охраной Советского Союза, с нас ничего не требовалось, у нас не было никакой политграмоты, ничего, у нас был такой довольно либеральный режим, мы, конечно, знали, чего нельзя говорить. Никто не говорил того, чего нельзя говорить, мы этому были из дому хорошо научены. И мы прожили действительно этих 3 года очень хорошо. Мы ездили в лагерь в Хамарное на озере. Потом это местное испоганили, там стали добывать руду какую-то. Там мы прожили отпуска, двое летних каникул. Было там очень хорошо, мы ездили на экскурсии, на грузовиках. Ну, все было это весело, хорошо, симпатично. В 48-м году, значит, был переворот здесь, и советскую среднюю школу закрыли. Почему, не знаю. Имею свою теорию, но не буду ее высказывать. А с сентября месяца мы начали учиться в русской гимназии, значит, под чешским руководством. Режим сразу изменился. Сразу нас стали гнать в союз молодежи. Отношение к нам, детям русских эмигрантов, резко изменилось. Так что можно сказать, что наша классная руководительница нас просто ненавидела. В 49-м году нас должны были сделать прививку от туберкулеза. Моя мать была врач, сказала, что прививки мне делать не нужно, что я иммунна против туберкулеза, потому что мне делали какие-то не прививки, а какие-то исследования еще до войны. Классная руководительница мне сказала: это значит, что или ты позволишь сделать себе укол, или не будешь допущен до экзаменов на аттестат зрелости. И я, к сожалению, разрешилась сделать мне этот укол. Я тяжело заболела, и последствия у меня до сих пор. Так что мое отношение к перевороту 48-го года полностью негативное.
На сегодня это все. От имени русской редакции с вами прощается Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.